Борис Виан. «Пена дней». Читает актер Павел Конышев. Глава первая. Колен заканчивал свой туалет. Приняв ванну, он завернулся в широкую махровую простыню, оставив обнаженными только ноги да торс. Он взял со стеклянной полочки пульверизатор и оросил летучим ароматным маслом свои светлые волосы. Янтарный гребень разделил его шелковистую шевелюру на тонкие оранжевые пряди, напоминающие борозды, которые вилкой прокладывает весельный пахарь на блюдце с абрикосовым конфитюром. Отложив гребень, Колен вооружился щипчиками для ногтей и косо подстриг края своих матовых век, чтобы придать взгляду таинственность. Ему часто приходилось это делать. Веки быстро отрастали. Колен включил лампочку увеличительного зеркала и придвинулся к нему, чтобы проверить состояние своего эпидермиса. У крыльев носа притаилось несколько угрей. Сильно укрупненные, они поразились своему уродству и тут же юркнули обратно под кожу. Колен с облегчением погасил лампочку. Он размотал простыню, стягивающую ему бедра, и кончиком ее принялся удалять последние капельки воды между пальцами ног. Его отражение в зеркале показалось ему на кого-то удивительно похожим. Ну, конечно же, на того блондина, который играет роль Слима, Холливуд Кантин. Круглая голова, маленькие уши, прямой нос, золотистая кожа. Он так часто улыбался младенческой улыбкой, что на подбородке у него не могла не появиться ямочка. Он был довольно высокий, стройный, длинноногий и вообще очень милый. Имя Колен ему, пожалуй, подходило. С девчонками он говорил ласково, а с парнями весело. Почти всегда у него было хорошее настроение, а в остальное время он спал. Проткнув дно ванны, он выпустил из нее воду. Выложенный светло-желтой керамической плиткой, пол в ванной комнате имел наклон, и вода стекала в желоб, который находился как раз над столом жильца, занимавшего квартиру этажом ниже. Недавно тот, не предупредив Колена, переставил у себя мебель, теперь вода лилась на буфет. Колен сунул ноги в сандалии из кожи нетопыря и надел элегантный домашний костюм, вельветовые брюки бутылочного цвета и атласную фисташковую куртку. Махровую простыню он повесил на сушилку, а коврик для ног перекинул через борт ванны и посыпал крупной солью, чтобы извлечь из него воду. Коврик тут же отплевался, он весь покрылся гроздями мыльных пузыриков. Выйдя из ванной комнаты, Колен двинулся на кухню, чтобы лично присмотреть за последними приготовлениями. Как всегда, по понедельникам у него обедал Шик, живший неподалеку. Правда, нынче была еще суббота, но Колену не терпелось увидеть Шика и угостить его теми блюдами, которые вдохновенно стряпал его новый повар Николя. 22-летний Шик был ровесником Колена и тоже холостяком, да к тому же он разделял его литературные вкусы, но вот денег у него было куда меньше. Колен же обладал состоянием, достаточным для того, чтобы не работать на других и ни в чем себе не отказывать. А вот Шику каждую неделю приходилось бегать к дяде в министерство, чтобы стрельнуть у него деньжат, потому что профессия инженера не позволяла ему жить на уровне своих рабочих, а командовать людьми, которые и одеты лучше тебя, и едят лучше, весьма затруднительно. Изо всех сил стараясь ему помочь, Колен под любым предлогом звал его обедать. Однако болезненное самолюбие Шика заставляло Колена постоянно быть начеку. Он опасался, как бы чересчур частые приглашения не выдали его намерений. Застекленный с двух сторон коридор, ведущий на кухню, был очень светлый, и с каждой его стороны пылало по солнцу, потому что Колен любил свет. Куда ни глянешь, Повсюду сияли начищенные до блеска латунные краны. Игра солнечных бликов на их сверкающей поверхности производила феерическое впечатление. Кухонные мыши часто плясали под звон разбивающихся о краны лучей и гонялись за крошечными солнечными зайчиками, которые без конца дробились и метались по полу, словно желтые ртутные шарики. Колен мимоходом погладил одну мышку. У нее были длинные черные усы, а серая шкурка на ее стройном тельце чудо как блестела. Повар кормил мышей превосходно, однако разъедаться не давал. Днем мыши вели себя тихо, как мыши, и играли только в коридоре. Колен толкнул эмалированную дверь кухни. Повар Николя не спускал глаз с приборной доски. Он сидел за пультом управления, также покрытым светло-желтой эмалью. В него были вмонтированы циферблаты различных кухонных аппаратов, стоявших вдоль стены. Стрелка электроплиты, запрограммированной на жарение индейки, дрожала между «почти готово» и «готово». Птицу вот-вот надо было вынимать. Николя нажал на зеленый тумблер, приводивший в действие механический щуп, который легко вонзился в индейку, и в то же мгновение стрелка замерла на отметке «готово». Быстрым движением Николя вырубил электропитание плиты и включил тарелка-подогреватель.
«Будет вкусно?» — спросил Колен. «Месье может не сомневаться», — заверил Николя. «Индейка откалибрована очень точно». «А что вы приготовили на закуску?» «Ах, на сей раз я не стал ничего изобретать и занялся чистым плагиатом. У Гуффе».
«Да у вас губа не дура», — заметил Колен.
«Какой же пассаж его великого творения вы воспроизводите?» «Тот, что изложен на странице 638 его поваренной книги. Сейчас, месье, я вам его прочту».
Колен присел на табурет, обитый пористым каучуком, покрытым сверху промасленным шелком, цвет кухонных стен, и Николя начал читать.
«Запеките паштет, как для закуски. Разделайте крупного угря и нарежьте его ломтями толщиной в 3 сантиметра. Сложите куски рыбы в кастрюлю, залейте белым вином, добавьте соли, перца, тонко нарезанного лука, 2-3 веточки петрушки, немного тмина, лаврового листа и зубок чесноку. Правда, мне, увы, не удалось вырвать его так, как положено, потому что зубодерные щипцы у нас совсем разболтались».
«Я велю купить новые», — сказал Колен.
Николя продолжал.
«Когда угорь сварится, выньте его из кастрюли и положите на противень. Процедите бульон сквозь шелковое сито, добавьте немного испанки и томите на медленном огне, пока соус не загустеет. Пропустите его сквозь волосяное сито, залейте им рыбу и кипятите минуты 2, не больше. Затем разложите куски угря на паштете, украсьте жареными шампиньонами, в середину воткните букет из молок карпа и залейте все это оставшимся соусом».
«Хорошо», — одобрил Колен. «Надеюсь, Шик это оценит».
«Я не имею удовольствия быть знакомым с месье Шиком», — заметил Николя. «Но если это блюдо ему не понравится, то в следующий раз я приготовлю что-нибудь другое, и таким образом мне постепенно удастся определить с большой степенью точности всю гамму его вкусовых пристрастий от и до».
«Конечно», — сказал Колен. «Засим я вас покину, Николя. Пойду накрывать на стол». Он прошел по коридору в обратном направлении, пересек прихожую и оказался в столовой, служащей и гостиной. Ее бежевато-розовые стены и головой ковер не утомляли глаза, даже когда они были широко раскрыты. Эта комната, площадью примерно 4 метра на 5, выходила двумя продолговатыми окнами на бульвар Луи Армстронга. Зеркальные стекла раздвигались, благодаря чему весенние ароматы, если, разумеется, таковые имелись снаружи, могли проникнуть и внутрь помещения. Угол у противоположной стены занимал дубовый стол. По двум его сторонам стояли скамьи, а по двум другим — дубовые стулья с подушками из синего софьяна на сиденьях. Вот и вся меблировка, не считая длинной низкой полки, оборудованной под дискотеку, проигрывателя высшего класса и еще одной полки, симметричной первой, где хранились рогатки, тарелки, стаканы и прочие предметы, без которых цивилизованные люди не садятся за стол. Колен выбрал голубую скатерть под цвет ковра. Посредине стола вместо вазы он поставил колбу с двумя заспиртованными куриными эмбрионами, в точности воспроизводившими пластику призрака из балета «Видение розы» в исполнении Нижинского. А вокруг разложил веточки мимозы необыкновенной. Знакомый ему садовник получил этот новый сорт от скрещения мима и розы, которая вместе с невинностью потеряла и букву «Р». Потом достал с полки белые фарфоровые тарелки с золотыми прожилками, по две каждому, и по прибору из нержавеющей стали с ажурными ручками, в которые между двумя пластинками из плексиглаза было вставлено чучело божьей коровки на счастье. Два хрустальных бокала и две салфетки, сложенные наподобие тиар, завершали сервировку. На все эти приготовления ушло некоторое время. Едва они были закончены, как звонок сорвался с цепи и тем самым известил Колена о приходе Шика. Колен расправил складочку на скатерти и пошел открывать дверь.
«Как поживаешь?» — спросил Шик.
«А ты-то как?» — вместо ответа спросил Колен. «Раздевайся и пойдем посмотрим, что делает Николя».
«Новый повар?»
«Да», — ответил Колен. «Я выменил его у тети, отдал ей моего старого повара и килограмм бельгийского кофе в придачу».
«Ты им доволен?» — спросил Шик.
«Похоже, дело он знает. Ученик Гуфе».
«Человек из чемодана?»
— в ужасе воскликнул Шик, и его черные усики трагически поникли. «Да нет, болван! Жуля Гуфе, знаменитого кулинара!»
«В этом я не силен. Знаешь, кроме Жана Соля Партра, я мало что читаю».
Он пошел за Коленом по выложенному плитками коридору, погладил мышей и попутно зарядил свою зажигалку капелькой солнца. «Николя», — сказал Колен, входя на кухню, — «познакомьтесь, пожалуйста, мой друг Шик».
«Добрый день, месье», — произнес Николя.
«Добрый день, Николя», — ответил Шик. «Скажите, у вас нет племянницы, которую зовут Ализа?»
«Есть, месье», — подтвердил Николя, — «и, смею заметить, весьма красивая девушка».
«Между вами большое фамильное сходство», — сказал Шик, — «хотя по линии бюста некоторые различия имеются».
«Да, у меня с годами грудь стала шире», — уточнил Николя. «А у Ализы она развивалась, так сказать, перпендикулярно, если месье позволит мне называть вещи своими именами».
«Выходит, мы почти что в семейном кругу», — обрадовался Колен.
«А вы мне не говорили, Николя, что у вас есть племянница». «Моя сестра сбилась с пути», — признался Николя. «Она изучала философию. В семье, которая гордится своими традициями, о таких вещах предпочитают молчать». «Да», — сказал Колен. «Пожалуй, вы правы. Во всяком случае, я вас понимаю. Покажите-ка нам лучше ваш паштет с угрем». «Сейчас небезопасно открывать духовку», — предупредил Николя. «Не то произойдет резкое обезвоживание блюда в результате того, что внутрь проникнет воздух меньшей влажности, чем тот, который ее заполняет».
«Я предпочитаю видеть это блюдо, когда его подадут на стол», — сказал Шик. «Пусть это будет сюрпризом».
«Горячо одобряю вас, месье», — сказал Николя. «Осмелюсь ли попросить месье разрешить мне вернуться к моим делам?»
«Конечно, Николя, пожалуйста». И повар вновь взялся за прерванную работу, которая состояла в том, что он опрокидывал на тарелки формочки с заливным из морского языка, украшенного ломтиками трюфеля, как и положено для рыбной закуски. Колен и Шик вышли из кухни.
«Не выпьешь ли аперитив?» — спросил Колен. «Мой пьяноктейль уже настроен. Можешь его опробовать».
«Как?»
«Пианоктейль уже работает?» — спросил Шик.
«Да, и притом отлично. Трудно было его наладить, но результат превзошел все мои ожидания. Я сыграл Black and Ten Fantasy и получил совершенно поразительную смесь».
«Какой принцип ты положил в основу механизма?» — спросил Шик.
«Каждой клавише соответствует либо какой-нибудь крепкий напиток, либо ликер, либо сироп. Правая педаль добавляет в смесь сбитое яйцо, а левая — кусочек льда. Для получения сельтерской воды надо извлекать тремоло в высоком регистре. Дозы всех ингредиентов определяются длительностью звука. Одной 1/64 соответствует 1/16 часть объема, взятого за единицу, четверти — единица объема, а целой ноте — 4 единицы. Когда играешь медленную мелодию, включается особая система регистров, чтобы доза коктейля не увеличивалась,
иначе порция получилась бы слишком большой,
а только повышалась его крепость. Кроме того, можно, в зависимости от продолжительности мелодии, изменить величину объема, взятого за единицу, уменьшив его, например, в 100 раз, чтобы получить напиток, в котором с помощью особого модератора учтены все законы гармонии.
«Все это очень сложно», — сказал Шик.
«Механизмом управляет электронное устройство через реле. Не стану вдаваться в детали, ты же сам хорошо разбираешься в этих вещах. Притом заметь, это еще и пианино, на котором прекрасно можно играть».
«Невероятно!»
— воскликнул Шик. «Осталась, правда, одна недоделка», — сказал Колен. «Вот никак не налажу правую педаль, которая регулирует сбивание яиц. Пришлось поставить дополнительное сцепление, потому что, когда играешь что-нибудь слишком hot, в коктейль попадают куски омлета, и их трудно глотать. Со временем я это, конечно, устраню, а пока придется быть повнимательней. Да, забыл сказать, что сливки — это соль в контр-октаве».
«Сейчас сделаю тебе коктейль на мотив «Loveless Love». Это должно быть нечто невообразимое», — сказал Шик.
«Пьяноктейль стоит пока в чулане, который я оборудовал под мастерскую», — сказал Колен. «Я не успел еще привинтить к нему деку. Пойдем. Для начала я его запрограммирую на 2 коктейля граммов по 200».
Шик сел за пьяноктейль. Едва замер последний звук, как с сухим треском откинулась середина передней панели, и показалась шеренга стаканов. 2 из них были наполнены до краев аппетитной на вид жидкостью.
«Когда ты взял фальшивую ноту, я испугался», — сказал Колен. «Но, к счастью, она оказалась в той же тональности».
«Он учитывает и тональность?» — спросил Шик.
«Не всегда», — сказал Колен. «Это была бы чересчур сложная задача, но некоторая зависимость все же есть. Ну, пей и пошли к столу».